Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. У нас в студии политик Владимир Рыжков, спортивный журналист Александр Шмурнов. И на связи нам обещали побывать хоккеист Александр Кожевников и депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов. Ну, как всегда, собираешься об одном говорить, а получается совершенно другое. Вот только мы хотели поговорить о спорте, как к вечеру 6 декабря на Горьковском автозаводе Владимир Путин объявил о том, что будет выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. В это же время у нас что происходит? Исполком Международного олимпийского комитета в этот же день отстраняет сборную России от участия в зимних олимпийских играх 2018 года. Спортсмены, не увлеченные в допинге, могут соревноваться под нейтральным флагом с олимпийскими кольцами. Дисквалифицирован олимпийский комитет, а путинский министр спорта, вице-премьер правительства Виталий Мутко пожизненно отстраняется от Олимпиад. Ну вот, Владимир Путин объявил о своих намерениях на Газе. И вопрос нашему гостю Владимиру Рыжкову, оппозиционному политику с большой длительной биографией думской. Владимир, ну вот как, что вы скажете? Несмотря вот на такой негативный информационный фон всего дня, да, такие нервные выступления, которые мы еще обсудим, Владимир Путин, тем не менее, не меняя планов, как ледокол, четко, ясно двигается к своей цели и объявляет о том, что он идет на президентские выборы.
Ну, собственно говоря, в этой студии, не только в этой студии, я много раз говорил, что у меня не было никаких сомнений, что он идет на выборы. Кампанию он начал еще в начале этого года, когда начал регулярно встречаться с простыми людьми, со студентами, школьниками. Когда появились группы поддержки его, когда начали строить штабы. Поэтому все было ясно заранее. Более того, я говорил о том, какой имидж будет на этой кампании. Это отец народа, отец родной, президент простых людей, президент рабочих, президент крестьян, президент бюджетников, президент сержантов и майоров. Вот такой простой человек из простых людей, отец народа, который о всех заботится. Он уже с весны начал развозить папки губернаторам, раздавать с прямой линии, которая у него была, чтобы там бабушки отремонтировали крышу, а собачки сделали конуру. Поэтому все это было понятно. Почему сейчас? Потому что есть уже заранее написанный сценарий, я вас уверяю. Этот сценарий в Кремле утвержден, на нем стоит виза президента. Там расписано все по дням, вплоть до середины марта, когда состоится голосование. И в этом плане графики президентской кампании было записано, что сегодня на Газе будет объявлено в кругу рабочих, что он выдвигается. На самом деле все это очень скучно, с моей точки зрения, потому что...
Как же скучно? А фон-то меняется?
Фон, в том числе усилиями самого Владимира Путина и его министров, меняется. Фон яркий. Вот, сейчас по соцсетям гуляет замечательная фотография Виталия Мутко с 3-литровой банкой мочи. Вот, и все пишут о том, что Россия подводит итоги спортивного года. Вот. Поэтому эта банка с мочой, мне кажется, она, конечно, окрашивает определенным цветом предстоящую избирательную кампанию. Я бы даже сказал, придает ей определенный аромат будущей избирательной кампании. Вот. Но в чем отличается? Ведь он идет четвертый раз. В чем отличается? 99-й год он был победителем Чечни. Была очень эмоциональная кампания. 2003 год он шел как президент экономических реформ и как президент быстрого экономического роста.
И опять как победитель Чечни.
И как победитель Чечни дважды. Затем он передал власть на несколько лет Дмитрию Медведеву. Затем он вернулся с Крымом. И последние несколько лет это был Владимир Таврический. И вот, на мой взгляд, первый раз, то есть это первая его избирательная кампания, где какого-то огонька нет. То есть вот я не вижу никакого эмоционального подъема, вот ни в чем.
Олимпийского огня не видите, Владимир?
Дело не в этом. Дело в том, что пока это сырые дрова, они не горят, потому что Крым уже отгорел. Экономического роста нет. У нас экономика сегодня такого же размера, как и 9 лет назад. То есть страна стоит на месте. Чечня давно замерена. И Рамзан Кадыров сегодня первым поддержал выдвижение Владимира Путина, сказав, что только он сделает великую Россию. Поэтому эмоционального фона нет. И такое чувство, что просто идет такой, как в плохих анекдотах, супружеский секс. То есть как бы надо... Удовольствия никакого не получает ни одна, ни другая сторона, но долг исполнить надо престарелым супругам. Поэтому пока это такой супружеский секс. Вот. И, собственно говоря, что тут еще сказать?
Еще скажете. Да. Александр, к вам вопрос спортивного плана. А вот поскольку, как мы уже сказали, все это происходит на фоне наказания, значит, российских олимпийских чиновников, ну, я так считаю, да, за всякие безобразия, которые происходили последние годы, Владимиру Путину пришлось вступить в информационный бой сегодня вот на Газе с народом буквально лично, да, защищать честь олимпийцев, своего друга Мутко и других замечательных людей. И вот в частности прозвучала такая фраза. Путин, я никогда не ставил задачу выиграть Олимпиаду в Сочи. Не было такой задачи. Но имеется в виду командная победа на очкам, по очкам, там, по медалям как-то это все считается. Я не очень это понимаю, как. Вот ваше ощущение, ставилась такая задача или нет российским государством?
Ну, наверное, все-таки Министерством спорта ставилось, а российское государство ходило вокруг и облизывалось, что называется, на то, что может получиться. Важнее было тогда провести шикарную фешенебельную церемонию открытия, сделать ее мощнее лондонской, которая всех поразила в 2012 году, и вообще показать, что вот Россия продолжает подниматься с колен. В целом, если говорить о картинке, которая тогда была, и о соревнованиях, то, наверное, какие-то задачи были выполнены. Вот потом мы поняли, какими целями, какими средствами. И за это сейчас приходится расплачиваться. И на самом деле то, что происходит в Международном олимпийском комитете и вот во всех этих последних событиях, это нормальный торг дипломатический. Удивительно, как псевдопатриоты начали вчера вечером кричать, что это унижение, не зная того, что на самом деле это было действительно взвешенное решение всех, кто работал над ним в Международном олимпийском комитете и международном сообществе.
То есть это на самом деле большая победа российской спортивной дипломатии.
Я бы не сказал, что это победа.
Компромисс.
Это компромисс.
Ничья,
это
да?
Ничья. Угу. Это хорошая, большая ничья, так Карпов-Каспаров, да, вот такая сильная, мощная ничья, за которой интересно было следить. И всем это в целом было понятно, тем, кто действительно был в теме. И удивительно, вот мне теперь очень интересно, что эти люди, которые вчера нанесли этой ужасной пурги, то вахханалию устроили вокруг бойкота и так далее, предателями называли. Они сегодня Путина предателем назовут? Мне просто интересно, конкретно эти люди. Их хочется спросить. Вы чего хотели вчера? Я бы таких людей привлекал к какой-нибудь, уж не знаю, какая у меня есть возможность, ответственности за разжигание некой розни. Они весь вечер разжигали рознь, не разобравшись ни в чем. Что такое на самом деле решение Международного олимпийского комитета? Это наказание за проступки, причем там даже не прозвучала та самая жесткая формулировка наличия государственной системы. Ее не прозвучало. Там было очень много допинга, скажем так, за который должны понести ответственность спортсмены.
Было слово систематические манипуляции.
Систематические манипуляции это не есть государственная система.
Об этом и речь. То есть там как бы даже формулировки были выверены, и видно было, что он по бумажке читал, чтобы не сказать,
ничего лишнего. Да, совершенно верно.
Да.
И при этом, что такое наказание? Без флага, без гимна, это некое перед международным сообществом доказательство того, что Международный олимпийский комитет принял меры. Перед Россией, с другой стороны, которую не хотели, как выясняется, отстранять полностью, тоже был реверанс. Вы имеете возможность заявить атлетов, которые будут называться российскими атлетами.
Да, олимпийцы из России.
Это очень важно.
Привязка
более
к стране,
того, да. Если все выполним, ребята, на закрытии мы скажем, дело закончилось, разрешим там пронести флаг, который пойдет отсюда в следующую Олимпиаду в Токио. И в конце концов, давайте все разберемся и помиримся. В частности, например, прозвучали формулировки очень интересные. Мутко отстранить, Чернышенко отстранить, а Жукова отстранить временно. Почему? Потому что Александр Дмитриевич, на мой взгляд, очень резонно поведя себя, выбрал, и, наверное, это координированная позиция, вот такую линию.
Он, кстати, к Сочи-то и не был причастен.
Ну, мы извиняемся.
Да.
Мы, конечно, недовольны тем, что нам придется играть в эту игру без флага, но мы понимаем, что такие правила, и принимаем это наказание, а дальше будем идти с чистого листа.
Кстати говоря, очень странная происходила история. Сегодня в Государственной Думе вице-спикер Толстой заявлял, что Жукову вообще не дали выступить и так далее. При этом Жуков выступал, извинялся.
Как
объяснить все-таки, почему российская власть не может выбрать какую-то, ну, одну версию, единую, да, и непротиворечивую, и врет напропалую?
Да, дело в том, что Толстой же это не, он не, не, он власть. Не власть.
А почему его в уста не вложили?
Ну, потому что там сколько сутки нужны, чтобы там. А сегодня уже Песков, например, я тоже отслеживал, Александр, эту всю ситуацию, он уже там, Песков уже дает такую интерпретацию, что решение нужно принять прежде всего, учитывая интересы спортсменов. Вполне понятно.
Сейчас вот там Владимир Владимирович все объясняет.
Вполне понятный сигнал. Дело в том, что Толстой и огромное количество вот этих бешеных, о которых Александр сказал, я вчера переключал каналы, просто ведра ненависти и помоев, значит, перетекали через экран телевизора вчера.
Как же блестяще, прошу прощения, выглядела на этом фоне Иоланда Чен, великая спортсменка. Да, великий да, журналист, да, который да. не боялась того, что студия готова была да, ее растерзать. Да, вот да. Это науськиваемая да, людьми студия.
И как раз эти люди, они находятся в состоянии исступления. Есть такое хорошее русское слово – исступление. То есть, когда люди, не разобравшись, о чем сказал Александр, не понимая вообще предметы, которые они обсуждают, не понимая расклада, не видя документов, вообще, будучи не в курсе, просто как собаки, которые лают на пьяного прохожего, начинают лаять всякий раз, когда кто-то, по их мнению, или им показалось, обидел Россию. И второе, что за этим стоит, это стремление вывести из-под удара тех чиновников, которые на самом деле несут ответственность за эту ситуацию.
Я хочу вот отметить, что Светлана Коркина договорилась, извините, до ядерного оружия, армии и так далее.
Я смотрел сегодня пресс-конференцию, где Светлана Коркина участвовала.
Это невероятно, конечно.
Это было очень смешно. Ее спрашивают: Светлана, вот вы олимпийская чемпионка, ваше мнение, ехать, не ехать? Ответ: вы знаете, что вам мое мнение? Не мне решать. У нас есть начальники, они решат. Я спрашиваю, ну ваше-то мнение какое? Она говорит, ну у нас есть уполномоченные люди. То есть она себя мыслит как крепостная. Ее спрашивают, вы олимпийская чемпионка, ваше мнение? Она говорит, да я не буду свое мнение высказывать, потому что есть начальство, оно выразит это мнение.
Да вот чем отличается, у нас поляризация очень сильная в стране. Чем отличается? Есть люди, которые с мнением держатся его всегда. А есть, которые ждут
начальство,
как флюгер, ждут начальство.
Да. Коллеги, вот я вам предлагаю все-таки послушать Александра Жукова, который представляет, так сказать, спортивный эстаблишмент и все-таки не так сурово наказан. Он выдал какую взвешенную позицию, а потом мы обсудим, и к нам подключаться еще коллеги.
Решение, сразу скажу, достаточно противоречивое. Там есть как положительные, так и отрицательные стороны. Если говорить о положительных сторонах, то Международный олимпийский комитет допустил всех российских спортсменов, чистых российских спортсменов, как в индивидуальных, так и в командных видах спорта до участия в Олимпиаде. Эта команда будет называться командой российских спортсменов. Если эти Олимпийские игры пройдут нормально и не будет там никаких нарушений, то Олимпийский комитет России, его временная приостановка будет снята. И, соответственно, одно из, пожалуй, положительных решений заключается в том, что все санкции, расследования в отношении российских спортсменов, связанные с допингом, с этого момента прекращаются. Предполагается, что в последний день Олимпиады все временные отстранения Российского олимпийского комитета будут сняты, то в последний день российские спортсмены смогут пройти уже под российским флагом вместе со всеми спортсменами остального мира. Я думаю, что нам предстоит всей спортивной общественности, да и не только спортивной, обсудить это решение. Мы предполагаем, что оно будет обсуждено на Олимпийском собрании с участием российских спортсменов, прежде всего кандидатов в олимпийскую сборную, с участием руководителей федераций, тренеров, и будет принято наше окончательное решение по условиям участия в Олимпийских играх.
Ну вот, это был Александр Жуков. Я, кстати, замечу, что пока мы беседуем, Владимир Путин тоже побеседовал с своими поклонниками, и вот он тоже сказал, что, ну, во-первых, каждый российский олимпиец должен сам принять решение об участии в Олимпиаде, а во-вторых, тоже сказал об этом Олимпийском собрании. Я бы Андрея Свинцова сейчас подключил, он долго ждал, представитель ЛДПР. Что вы думаете о сложившейся ситуации? Что делать с, извините, обмочившимися российскими спортивными чиновниками? Ну, и вот всем, что происходит сейчас на фоне выдвижения Путина.
Ну, я не в курсе, кто там из спортивных чиновников как-то эти обмочился. Я думаю, таких, наверное, нет. Вот. А с точки зрения, что делать спортсменам, мое личное мнение, исключительно мое, что надо всем абсолютно спортсменам поехать на Олимпиаду, выиграть там все медали и привезти их в Россию. Ну, то, что мировое сообщество продолжает свою борьбу с Россией на всех фронтах, там, военном, военно-политическом, на эмоциональном и даже на спортивном, ну, ничего страшного, будем продолжать бороться.
Ну, то есть, вы считаете, что все, в общем, получается разумно. А наказание-то все-таки за дело или это гнусные происки масонской ложи рептилоидов?
Смотря кому наказание.
Ну, вот Мутко, например, наказали справедливо?
Ну, вы знаете, я небольшой специалист внутреннего уклада Министерства спорта и, так сказать, всех тех структур, которые возглавляет Мутко, он их там много возглавляет. Поэтому там должны это специалисты решать. Но если специалисты решили, что ему лучше не ездить на Олимпиаду, ну, я думаю, ничего страшного, если он пропустит ближайшие Олимпиады.
Пожизненно его лишили.
Ну, я не думаю, что он много потеряет. Ну, поедет на Формулу-1, пускай, ладно, еще.
Да ему предстоит, так понимаю, чемпионатом мира заниматься, в том числе по футболу. Так что это будет интересная картина.
Мы в ЛДПР, например, предлагали своего кандидата, чтобы возглавлял российскую часть, значит, федерации по футболу. Поэтому
неужели Владимира Жириновского?
Нет, Игорь Владимирович, Лебедева предлагаю.
А, Игорь Владимирович замечательный человек. Да, я должен поблагодарить господина Лебедева. Сегодня господин Лебедев героически голосовал один против того, чтобы иностранных агентов средств массовой информации не пускали в Государственную Думу. И сказал, что надо налаживать диалог с Соединенными Штатами. Смелое решение, я бы сказал, ЛДПР, как всегда, хеджирует риски. Да, Владимир Жириновский тоже часто не поддерживает разные такие вредные и популистские законы, хотя фракция голосует по-другому, так как надо власти. Александр, что вы скажете? Все-таки вот я, когда читаю социальные сети, я, конечно, не болельщик и не специалист в области спорта, но я вижу, что заряд ненависти к господину по фамилии Мутко, к сожалению, говорящая фамилия у человека оказалась, он такой, что может, наверное, испепелить уже его.
Мутко очень умный буферный политик. Он очень часто оказывается там, где он нужен для того, чтобы сглаживать углы. И при этом для того, чтобы возглавлять какие-то движения. С чемпионатом мира получится, на мой взгляд, все нормально, потому что, в отличие от Олимпиады, чемпионат мира не имеет этой суперпатриотической составляющей. Это фестиваль, на котором главный патриотизм в том, чтобы наш кокошник хорошо смотрелся, и наша гостиница хорошо продавалась, транспорт после этого и стадионы хорошо
функционировали. Я добавлю, что точно никто не ставит задачу выиграть чемпионат мира.
Ну, это да, но это можно ставить, но это горячие головы приходят, все что угодно. Мы уже сейчас знаем по жеребьевке, которая удачная для сборной России, что из группы мы, скорее всего, выйдем, а попадая дальше на Португалию либо Испанию, имеем 20-25% шансов пройти только в четвертьфинал, а дальше будут Бразилия, Германия и так далее. Поэтому речь нужно вести о том, чтобы чемпионат мира провести как правильный фестиваль. И это, скорее всего, учитывая всю нашу традицию там, с 57-го года, будет сделано. В России умеют это делать при любом строе, любой системе. Ну, действительно, мы гостеприимные. И, в конце концов, деньги выделены на это огромные. И даже несмотря на чудовищные хищения, все равно этих денег хватает, чтобы нормально строить. Я вот был недавно и в Ростове, и в Екатеринбурге, и в Калининграде. Смотрю, как растут стадионы, как инфраструктура работает, в аэропорты. Во все почти футбольные попал за год. И скажу, что мы этот проведем, нормальный чемпионат мира. И здесь Мутко свои позиции так или иначе сохранит. Человека, который умеет оказаться в структуре полезным, удобным и, в общем-то, иногда строптивым, потому что он непростой, он не просто управляемый марионетка. Он, на самом деле, довольно сильная личность, который многое сделал. А в Олимпиаду он, наверное, полез, потому что его очень сильно попросили. И тогда залез очень глубоко.
И все-таки, знаете, я слышу довольно часто такую формулу. Она звучит так примерно. Ну, обычно говорят, все воруют, да, у нас тоже воруют, и у них воруют. Вот все допинг используют, и в России использовали, только попались. Вот описывает эта формула реальность или нет, Александр?
Да скорее да, чем нет. Дело в том, что ведь мы знаем и великого Лэнса Армстронга, который оказался абсолютным изгоем среди спортсменов. И знаем миллион примеров, когда допинговые правила просто превосходили не смогли удержаться. А главная проблема сейчас, которая возмутила Олимпийский комитет и все спортивное движение, это действительно объем, гигантский объем, даже плохо скрываемых вот этих примеров использования допинга. Средства, которые были выделены не только на допинг, скорее не на него даже, а на сокрытие. Вот это все немного раздражало, потом стало сильно раздражать.
То, что органы участвуют.
Безусловно. Да. Но сказать, что Россия здесь белая ворона, или наоборот, мухомор среди боровичков, тоже это неправильно. Эта система взорвались, на мой взгляд, вот так. Потому что эта Олимпиада была слишком нужна. И не смогли взять себя в руки. А система-то существует во всем мире, и с ней нужно бороться. И вот мне кажется, что чиновники, такие как Жуков, могут быть во главе вот этого процесса очищения. В конце концов, российский спорт – это самая крупная европейская страна, которая спорт имеет гигантский, с хорошими традициями, несмотря на то, что у тренеров проблемы, несмотря на то, что у нас система лиг организована неправильно, КХЛ там работает на одну команду и так далее. Но несмотря на это, у нас мальчишки любят спорт, у нас гигантские традиции. Тренеров 80-х годов по-прежнему живых, гениальных, много. Не надо совсем уж все смешивать с как бы одним миром мазать.
Здесь... Коктейль Дюшеста был,
да,
или нет?
Да, конечно, был. Ну, конечно же, был. Как можно с этим спорить, что он был, и что, наконец-то, мы начинаем признаваться, слава богу.
Да как-то сквозь зубы. Прошу прощения, 71 российский атлет, вот я смотрю на статистику, отстранен, да? Дальше идет Марокко 29, Индия 28, Украина 19, США 16,
ну,
Италия 11.
Говорит,
ну, цифры, понимаете, вот они
взяли себе в руки, что называется.
Бах вчера так и сказал, что это самое крупное за всю историю событие. То есть такого масштаба не было. Кстати, насчет того, что Путин сказал, что не было плана взять первое место, факты этому противоречат. Потому что, когда была натурализация корейцев на шорт-трек, и когда брали...
И американец,
который на сноуборде, понятно было, что это подмедальный план. Поэтому невозможно отрицать то, что было реально организовано Министерством спорта для того, чтобы нескольких олимпийских чемпионов получить автоматически, дав им паспорта. Сейчас в меньшем масштабе, но нечто подобное мы видим в футболе, когда вот вчера одним из лучших в ЦСКА был Фернандес, да, который натурализованный, и там еще у нас вратарь, по-моему, да?
Гильермо,
да, да. То есть не в таком масштабе, но несколько игроков уже сейчас получили российские паспорта, явно под, ну, по крайней мере, под чемпионат мира, с тем, чтобы усилить сборную на тех позициях, где у нас не было...
Удивительный диссонанс. Мы берем иностранцев в сборную, а легионерам в наших клубах запрещаем играть. На самом деле, выхолащивая конкуренцию, так если возвращаться вот к одному из очень сложных процессов, кстати, вот тут Мутко приложил руку, и мы до сих пор все против, мы боимся того, что наши молодые футболисты просто потеряют вот эту основу конкурентную, потому что они гарантированно, имея паспорт российский, получают место в клубах. А при этом почему-то Марио Фернандес и Гильерми, и еще несколько человек, которые паспорта получили, они мимо наших тех же ребят, там, не знаю, из Костромы или из Хабаровска, они проходят мимо и входят в российскую сборную. Очень много решений принимается в угоду довольно странным популистским ходам, течением. И вот это проблема российского спорта, как, наверное, всего российского общества.
Да, но у нас на связи Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион, хоккеист по телефону. Добрый вечер. Я вас тоже хотел спросить, собственно, ваши выводы из случившегося с российским спортом. Все-таки это наказание российских чиновников во главе с Мутко или, скажем так, какое-то издевательство над России, о чем говорят некоторые такие, ну, я бы сказал, буйные политики.
Идет война против российского спорта. Началась она с англичан, надо вспомнить. И началось оно с периода, когда Россия получила право проводить первенство мира по футболу. И это все видно, и не только, и в прессе, и просто видно. Вот сейчас вы сказали, что у нас там 74 человека, да, 70, но и половина из них просто за чего? Из-за какой-то пробирки, которая лежала у самой ВАДы. Ну, это понятно, что это хотят раздробить общество. Вот мы сейчас разговариваем, вчера много разговоров было, да? Это раздробят общество.
Ну, то есть вы не верите в то, что вот МОК действовал на основе объективных данных, объективного расследования?
Конечно. Я даже в это, наверное, уверен.
А зачем же это все делать? Ну, похоже, что это чиновники, наоборот, делают. Вот они гонятся за результатами.
Ну, чиновники косвенно, не косвенно, но да, это надо с них спрашивать, надо разбираться, и это надо вводить дело до конца. Не просто сказать, что с ними надо там разбираться, а просто надо разбираться и что делать какие-то выводы, что эти чиновники участвовали и в каких командах. Вы же не можете как спортсмен принимать допинг, да? Вы же должны согласиться сами и еще с врачом, чтобы согласовать, да, что он же вам будет делать какие-то инъекции или что-то, или принимать таблетки. Не все же спортсмены принимают. Берут сами, идут в аптеку и принимают.
Вот видите, не все. Уже хорошо.
Вот именно не все.
Ну, вот все-таки здесь есть спор. А есть ли система государственного применения допинга в спорте? Была ли она? Вот МОК считает это доказанным, а некоторые с этим спорят. Ну, вы на чьей стороне?
Оно будет, все время будет. Вот это неясно, кстати, что своим государством занималось. Но это смешно. Я был уверен, что этого не было, и сам был в сборной, и после травмы выходил, да, и после больницы сразу в сборную попадал. Поэтому, ну, мне никто ничего не заставлял, по крайней мере, никогда. И знаю, по крайней мере, хоккеистов много знаю, никто ничего, никого не заставляет, и никто ничего не делает, не принимает. Да, есть какие-то вещи там, наверное, у кого-то что-то, но, по крайней мере, мы не видим этого.
Ну, действительно, человек играл в хоккей, вот допинг не принимал, отлично играл, все было хорошо. А почему же другие ломаются, да, вот, а их берут, и как бы есть какие-то методы человека заставить-то действительно там таблеточку выпить?
В хоккее этого действительно немного, скажем так, и вообще...
А вот тут футбол выпал, говорят.
И футбол, и хоккей очень отдельные виды спорта, и даже отдельные мировые институты, поэтому речь-то идет о циклических видах спорта, об атлетике в чистом виде. И хоккеисты, кстати, вчера хоккейная команда, целая сборная, отправила письмо, еще не зная о том, какие будут решения официальных властей. Ну, такое открытое письмо Путину: мы хотим ехать на Олимпиаду. Потому что хоккеисты, они всегда отдельно. Есть олимпийский турнир хоккейный и вся остальная Олимпиада. Они проходят в одном месте, они ценятся примерно пополам, кстати. Вот если опросить людей, что бы вы пожелали? Победы в общем зачете, да, вот фигурное катание, угу, все такое, да, все вместе, или один хоккей
золотой? Хоккей даже победить
можно. Хоккей 52 там, да, на 48
выиграли. Сейчас биатлон в моду вошел.
Вошел, но все равно олимпийская биатлонная медаль в сравнении с тем, что может победить олимпийская сборная. Кстати, на всех олимпиадах, где были профессионалы, к сожалению, сейчас не удалось договориться ни Олимпийскому комитету, ни Международной федерации хоккея о том, чтобы играли представители НХЛ. Вот для меня в любом случае Олимпиада — это интересно, но это уже не будет та Олимпиада, которая, выиграть которую — это значит войти в историю, ну, в настоящем таком крылатом коне влететь на вершину. Но хоккей отдельно. Хоккей существует отдельно, поэтому к хоккеистам прямых претензий нет. У них есть своя система отслеживания каких бы то ни было вот этих допинг-поворотов. У них немножечко она по-другому действует. И поэтому, как правило, вот ВАДА ни за теннисом, ни за хоккеем, ни за футболом вот так в чистую не гоняется. Они гоняются за остальными видами спорта.
А все-таки вот эта система государственного допинга, тут, понимаете, есть некоторое противоречие. Я смотрю, что Владимир Путин сказал, что в России не было никакой системы государственной поддержки допинга, написано в выводах комиссии МОК. Я сегодня читал сообщение о том, какие выводы сделала комиссия МОК и что сказал господин Бак. Там все сказано абсолютно наоборот.
Нет, Михаил, мы обсуждали.
Владимир, зачем Владимиру Путину так глупо подставляться?
Смотрите, там вот то, о чем говорил Александр, там хитрые очень формулировки. То есть МОК в этой ситуации, он мне больше напоминает Министерство иностранных дел.
Международная организация, да.
То есть там, я тоже, когда вчера смотрел в прямом эфире пресс-конференцию, я старался и по-английски слушать, и перевод на русский. Может быть, там что-то я упустил. Но там, по-моему, state, вот как бы государственных манипуляций, там было, он постоянно повторял формулировку.
Систематическая.
Видимо, да, видимо, согласованную с российскими представителями, там было трое наших, массовые систематические манипуляции, без слова государственные. То есть это такой, мне кажется, политический, дипломатический компромисс. Вот. И второе, что вот я хотел нашему замечательному олимпийскому чемпиону сказать, за которую я всегда болел, что мне трудно представить войну против России со стороны Томаса Баха, который был в самых добрых отношениях и с нашим президентом, и с Мутко, кстати говоря.
И орден получил.
И орден получил. И, кстати, не вылезал перед Сочинской Олимпиадой из России, потому что постоянно проверял объекты. И он вообще немец, по-моему. То есть, с чего бы вдруг немцу...
Ну, потом спортсмен известный
спортсмен.
В свое время.
Во-вторых, Шмидт, который вчера вот докладывал, сидел третий, и который вел расследование, он вообще швейцарец. То есть, при чем тут Америка, при чем тут Запад, Швейцария, нейтральная страна, где наши олигархи жули и хранят в банках сотни миллиардов долларов. И Швейцария к России, в принципе, очень хорошо относится. То есть две самые дружеские страны.
Кто привозит деньги,
да, конечно, да. Самые две дружеские страны, Германия, Швейцария, им-то какой резон. И третье, на что бы я хотел обратить внимание, когда Шмидт вчера вкратце докладывал в итоге своего расследования, он трижды специально сделал оговорку и подчеркнул, что расследование не основано на показаниях Родченкова. Он постоянно подчеркивал, что на объективных данных, на показаниях свидетелей, доказанных, перепроверенных, под присягой и так далее. А у нас пропаганда это все подает таким образом, что шизофреник Родченков, который захотел за ковришки и печеньки продать родину, этот придурок выехал в Америку, оклеветал всех наших честных спортсменов и так далее.
На самом деле, два человека умерло, непонятных обстоятельств.
И он мог быть третьим.
И он испугался.
Шмидт как раз вчера очень последовательно и постоянно подчеркивал, что это не вымысел, это не оговор. Это все основано на фактах, доказательствах и свидетельствах. И когда вчера все начали орать по телевидению по-нашему, что где этот доклад? Он не опубликован, этот доклад. Вчера специально было сказано, что он вывешен, и вот с ним каждый может ознакомиться.
И
на русском языке в том числе. Поэтому здесь ложь на каждом шагу. Нельзя строить свою внешнюю политику и спортивную политику на лжи, на сплошной лжи. Это ни к чему хорошему не приведет.
Возвращаясь к Путину, все-таки, на мой взгляд, он тоже это все перепроверил, и здесь нету такой серьезной политической...
Прямой нет.
И более того, как возвращаясь к нашему первому вопросу, да, с чего мы начали, эта ситуация в какой-то мере может пойти на пользу имиджу президента, который таким умелым движением волшебной палочки, в общем-то, все разрулил.
Ну, он говорит так, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, в решении МОК. Потому что дали повод для этого.
Признал.
А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом.
Это он уже леща бросил в нашем внутреннем настроении.
Принцип коллективной ответственности. Мне кажется, чиновникам больше досталось.
Нет коллективной ответственности. Все едут. Все, кто получил лицензию, едут.
Все, кто получил бан.
Включая команды.
Все едут.
Хоккеисты, пожалуйста, могут выигрывать золото олимпийское. Никто их не банит.
Задействован здесь принцип коллективной ответственности. Может быть, это принцип все-таки коллективной ответственности чиновников, и следовало бы именно чиновников наказать. Такой скандал, при таком скандале обычно уходит в отставку. Владимир, уходить надо в отставку? Конечно, было бы в нормальных условиях.
Конечно, надо, потому что такое фиаско. Президент говорит, мы сами отчасти виноваты. Перевожу на русский язык. Мы это кто? Как принято говорить, фамилия, имя, отчество. Отчасти мы, фамилия, имя, отчество, кто виноват? А если этот мы отчасти
президент,
фамилия, имя, отчество виноват, то значит он должен уйти в отставку. Но если президент говорит, мы виноваты, то есть же конкретные люди, которые в этом виноваты, и, как он говорит, которые дали повод. Тогда, Владимир Владимирович, следующий вопрос. А кто, по вашему мнению, дал повод?
Родченков, он скажет, который убежал в Америку и дал повод.
Ну, это...
Выдал тайну.
Родченкова кто назначил?
Мы же понимаем.
Им же легко перевести стрелки. Сказать, что кругом предатели бегут в Америку.
Нелегко. Родченкова кто держал, кто назначил?
Позиция Жукова, кстати, вот надо отдать должное системе, которая отслеживает все это. Позиция Жукова сейчас безупречна, потому что он действительно не причастен к Сочи. И он выходит на первый план. И в конце концов, кто у нас президент Международного олимпийского комитета? Мутко получил повышение. Это всех немножечко разозлило, да, когда мы узнали проблемы с легкой атлетикой, в частности. Да, и тут Мутко сказал, если в Рио мы не поедем, я уйду, я должен нести ответственность. Ну, поехали в Рио, зато не поехали в Пхенчан. А это ведь шлейф-то один и тот же. А теперь он сам должен, по идее, говорить, как это... Я устал, я ухожу, или наоборот,
беру на себя ответственность.
Я отвечу за все.
Принято так, я беру на себя ответственность и ухожу.
А когда в России это было? Вот я помню при Черномырдине, там два министра силовых ушли сами в отставку после одной катастрофы, когда люди погибли в Буденновске.
Редко, но бывало, да.
А, по-моему, давненько не бывало. При Путине я не помню, чтобы кто-то ушел.
У Жванецкого же эту фразу, говорит, нам очень плохо дается. Я виноват, я отвечу за все. Ну, так и есть. Но это вопрос как раз коллективный.
У нас Андрей Свинцов, по-моему, на связи сейчас появился. Я еще раз к нему обращусь. Но просто уже с думским сюжетом. Ваши политические конкуренты из такой же думской старой партии, из КПРФ, господин Рашкин или товарищ Рашкин, подали в суд, чтобы суд наказал господина Мутко, снял его с должности за все эти безобразия.
Не за допинг, замечу, а за то, что не защитил.
За то, что унизил Россию.
Да,
вот. Не защитил. Вы не хотите присоединиться к этой акции?
Ну, я лично нет, не хочу, потому что я исковых требований не читал, что он там написал. Вот. Я считаю, что Мутко может спокойно доработать оставшиеся тут несколько месяцев. Ну и я надеюсь, что все-таки после президентских выборов у России появится новый президент, и он будет Владимир Жириновский, и будет новый кабинет министров, и у нас будут хорошие чиновники, в том числе отвечающие за спорт.
Да, я вот читаю, Владимир Жириновский откликнулся на выдвижение Владимира Путина и сказал, что из реальных кандидатов только я и Путин. Но вот видите, самомнение на высоте, а рейтинг действительно то ли второй, то ли третий. Вы настроены на победу с рейтингом
да,
там в 5%?
Да, настроены на победу. Более того, что на первых честных выборах в 93-м году, если помните, ЛДПР одержала победу убедительно. Поэтому мы уверены в своей победе и в 2018 году.
Но я как историк должен вас поправить, что победа была по партийному списку, а по количеству депутатов на первом месте была фракция «Выбор России», реформистские, проправительственная, в которой состоял наш друг Владимир Рыжков. Так, правильно,
так,
Владимир?
Так точно. 93 депутата.
Мы за историческую правду. Вот. Я все-таки не могу не вернуться к политическим моментам, но это после опроса. У нас мы спросили все-таки людей, что они хотят. Хотят, чтобы ехали на Олимпиаду под нейтральным флагом, или хотят, чтобы не ехали на Олимпиаду и патриотически остались дома. Ну вот посмотрим.
Должны ли спортсмены из России участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом?
Стоит, потому что они сейчас потеряют шанс, потом через 4 года они могут вообще не попасть.
Может вообще бойкотировать тогда? Хотя, с другой стороны, очень жалко спортсменов, которые, в общем-то, ну, если люди честные и как бы себя проявить. Я даже не могу вот однозначно ответить.
Даже не знаю. Другое дело, что все просрано и все прощелкано в этой стране.
Ну, это была большая ошибка Международного олимпийского комитета вообще отстранить нашу сборную. Ну и как бы если выступаешь, то выступаешь под своим родным флагом.
Не, вы знаете, я за Россию, за российский лейбл.
Надо выступать под флагом своей страны. Просто либо бойкотировать, либо уже тогда просто не участвовать, наверное.
Думаю, что стоит. Они же готовились очень долго. Хотя обидно, что без российского флага.
Я думаю, стоит. А то, что гимн они могут петь и России. А то, что пусть играет олимпийский, это ничего страшного.
Тут дело не политики, а именно спорта. Поэтому я думаю, что должны вне зависимости от политических баталий, в общем-то, сражаться. Люди готовились к этому долго. Поэтому, мне кажется, надо участвовать.
Я думаю, лучше не принимать.
Но это же их карьера. Они всю жизнь этому посвятили. Конечно, стоит.
Ну вот это опрос на улицах Москвы. И, собственно, общественное мнение, мне кажется, 50 на 50. Ну, нет?
Очень много опросов в соцсетях. В
так,
разных,
что скажете?
Либерально, патриотически даже на что. Я вам скажу так, под 70% за то, что ехать. Люди начали понимать друг друга. И вот много здесь наших респондентов говорит о том, что подумайте о спортсменах. Даже та женщина, которая сначала сказала плохо, без флага нельзя, потом говорить о спортсменах. Это даже люди. И главный наш капитал – это люди. И очень хочется, чтобы это и было нашим флагом. Наши спортсмены, они здесь выросли. Почему мы им закроем все, к чему они шли свою жизнь? У спортсмена нет другого пика, кроме как выступить, победить на Олимпиаде, получить этот шанс. И государство должно, прежде всего, поддерживать в этом свой имидж. Мы, как это говорили, просирать это царское правительство, да, помните было выражение? Вот это мы должны его исправлять. Это когда-то не дело социал-демократов исправлять последствия. Вот. А сейчас это дело всей страны. И исправлять нужно не тем, чтобы отказываться от своего шанса, а тем, чтобы свой шанс реализовать. Пусть даже патриотам вот, можно пожелать. Так давайте поболейте за тех, кто Россию вернет к концу Олимпиады.
Пусть поедут в Южную Корею. Визы, кстати, не нужны. Я хочу порадовать. Визы не нужны. Садись в самолет, лети в Южную Корею. Болей за российских спортсменов.
Я вообще сомнений нет никаких, что надо ехать. Более того, у нас есть опыт. Только что был чемпионат мира по легкой атлетике. Да, или что это было?
Ну, да.
Когда мой земляк Сергей Шубенков, барьерист, занял второе место, когда наша девочка выиграла золото в прыжках в высоту совершенно феноменально, и другие выигрывали. Мы что, от этого меньше гордимся российскими спортсменами? Мы что, меньше гордимся нашим спортом? Поэтому абсолютно, и Песков сегодня об этом сказал, я далеко не всегда соглашаюсь, мягко говоря, с тем, что говорит Песков, но здесь он абсолютно прав. Приоритет интересам спортсменов.
Конечно.
Потому что спортсмены – это личности, это граждане России, это люди, которые выбрали этот вид деятельности, это их тренеры, это их коллективы, это их родители, это их родные. Это что, мы должны честных спортсменов наказывать за косяки наших чиновников? Это что за логика такая?
Беда в том, что чиновников не хотят наказывать. Вот в чем дело.
Это второй вопрос. Но мы сейчас обсуждаем спортсменов. Поэтому, с моей точки зрения, у нас нет никакого выбора. Должны ехать раз. Второе, они не будут идти там как господин Н, они будут идти как олимпийцы из России. Это очень важно. То есть национальная привязка будет сделана. В-третьих, то, о чем Александр сказал, и о чем сказал другой Александр Жуков, если все пройдет нормально, в день закрытия наша команда пройдет с российским флагом. В-четвертых, мы будем болеть за них и гордиться ими. Точно так же, как мы всегда это делали. И в-пятых, здесь вот некоторые вброшена такая мем такой, нейтральный флаг. Не надо воспринимать...
Под олимпийскими кольцами.
Именно. Не надо называть... С моей точки зрения, не знаю, Александр, как ваше мнение, но нельзя называть флаг олимпийского движения нейтральным флагом. Это наш флаг, потому что Россия старейшая, по-моему, мы с начала 20 века, еще при царе.
Конечно.
Члены олимпийского движения.
Да,
и для нас олимпийский флаг и олимпийские кольца такие же родные.
Так, а вспомните 92-й год, а в конце концов нам пришлось выступать.
Когда страна распалась...
Политическая
И мы тогда заняли первое место, кстати.
Ну и потом, в Олимпийской хартии написано, Олимпиада – это соревнование спортсменов и коллективов, а не государств.
Именно.
Государство должно гордиться тем, что под каким бы то ни было флагом, но здесь
поэтому идет опять
спортсмен...
Я все время боюсь, когда путают государство и страну.
Идет злонамеренная фальсификация, когда говорят, наши пойдут выступать под белым флагом, дальше идет намек, что это капитуляция, капитулянство. Какой белый флаг? Это флаг олимпийского движения. Россия, как страна, еще до большевиков, одна из основательниц международного олимпийского движения. Поэтому надо выбросить эти слова. Нейтральный флаг, белый флаг. Это олимпийский флаг, который носили тысячи наших олимпийцев и тысячи наших олимпийских чемпионов.
Владимир, я добавлю, я не всегда согласен с Аркадием Дворковичем.
А он, кстати, тоже сегодня что-то сказал.
Да, он сказал, что спортсмены будут в форме с белым, красным и синими цветами. Вот будут там ходить в виде флагов.
Тоже
вариант, в конце концов.
Все равно мы все будем знать, что это наше. И весь мир будет знать, что это наше. Тем более будет написано олимпиец из России.
Спорт даже получит общественную большую поддержку, чем это было бы без скандала.
Да вот как на чемпионате мира, когда все болели за наших, и там столько эмоций было.
Андрей Свинцов у нас на связи, не знаю или нет. Андрей, ну что, больше болеть за российскую сборную теперь? Может, это хороший пиар получился на самом деле?
Ну, вы знаете, сложно сказать, пиар это или нет. Конечно, в России любят обиженных. И в России, конечно, мы будем болеть, я уверен, сильнее. Я все-таки рассчитываю на здравомыслие и спортсменов, и чиновников, и политиков, которые все-таки действительно пойдут навстречу нашим спортсменам, которые готовились, некоторые из них 5, 10, 15, 20 лет готовятся к своей Олимпиаде, к своему золоту, к своим победам. Все-таки максимальное количество спортсменов поедут на Олимпиаду, выиграют золотые, серебряные, бронзовые медали, приедут победителями. Мы все будем активно болеть, помогать всячески. Ну а те чиновники, которые принимают такие решения, запрещая России флаг, так сказать, показывать, гимн свой исполнять, Но эти чиновники, они, как говорится, перед Богом рано или поздно встанут, ну и попадут однозначно в ад.
Ну, вы нас не пугайте, это, наверное, кто-нибудь из патриархии должен такие речи произносить.
Знаком промысел Божий.
Ну, наверное. А Владимир Путин, между прочим, все-таки сказал, понимаете, с одной стороны, он признал, что всякие безобразия были, ну так, сквозь зубы. А с другой стороны, политически он отбивает. Все выглядит как абсолютно срежиссированное, политически мотивированное решение. То есть, все-таки, Владимир, вот успешно ему удается создавать образ врага. Он же сможет теперь всю кампанию говорить, вот видите, враги нас окружили со всех сторон, мы смогли спортсмену все равно
несомненно,
послать.
Несомненно, что у нас миллионы людей верят в мировой заговор. Несомненно, что у нас миллионы людей верят в мировую закулису. Несомненно, что у нас миллионы людей со времен еще Ленина и Троцкого верят в то, что англичанка нам гадит. Сегодня, кстати, депутат сказал, что это все с Англии началось. Англичанка гадит. Это у Высоцкого как это было? Это все придумал Черчилль в 18 году. Да, люди, многие в это верят.
Да, там есть у Висборга песня, говорит, надо было раньше добить англичан.
Вот именно. Но опять
в Берлине он сидит со старушкой.
Я исхожу просто из элементарного здравого смысла. МОК это не западная организация, МОК это наша организация.
Вообще нужна.
Мы учредители МОК, и мы одна из крупнейших стран, спонсоров и участников МОК. Это как ООН, у нас другого авторитета нет, другого МОКа у нас нет. Если МОК делает выводы, мы должны сказать, ну да, нам они не нравятся, плохо, что так получилось, но другого авторитета нет. Я уже вчера слышал вплоть до того, что давайте выйдем из олимпийского движения, давайте не будем платить взносы. Это, знаете, когда наступил в дерьмо, а потом выходишь из кучи дерьма и говоришь, а теперь я себе еще голову отрежу. То есть вот эти все предложения, это просто уничтожение спорта российского. А надо не уничтожать российский спорт, а наоборот, минимизировать ущерб, то, о чем мы говорим сегодня, восстанавливать чистоту и идти дальше. И в этом смысле, зачем из МОК делать образ врага, когда МОК нам дал Олимпиаду, когда МОК вообще поддерживал нас всем, чем можно, пока мы не оскандалились. Надо сейчас просто закрывать эту главу по возможности достойно и идти дальше.
А кто сказал, что срежиссированное, это значит плохое? Может быть, Путин имеет в виду, что спасибо.
Хорошо договорились.
Спасибо. Хорошо срежиссировали, правильно поставили то, что может потом пойти на
пользу. Тоже вариант.
Ну, политически мотивированное там все-таки объясняет, что нас обижают и так далее. Все-таки, Владимир, а на кого этот скандал работает или не работает? Вот Владимир Путин, он от этого скандала страдает как-то или нет?
Думаю, что да, потому что, ну не знаю, как Александр считает, но вот когда Олимпиада будет в феврале,
да,
а выборы в марте, и вот это еще глупость ВГТРК, которые сказали, что мы не будем
показывать.
Ну, они вовремя не получили указания.
Ну это бред, видимо, абсолютный. У нас страна, Александр сказал, болельщиков, я сам болельщик. Я помню первую Олимпиаду, я еще ребенком смотрел в 70-х годах. И как лишить? Ну, я понимаю, что она, ну, как Первый канал закроет каким-то образом, там НТВ что-то возьмет. Но это же абсолютный бред. Это наказать всю страну тем, что страна не будет смотреть тот же биатлон.
Ну, кстати,
или тот же хоккейный турнир.
Это же
бред вообще.
Очень боится сейчас наступления интернета.
А матч, кстати, это тоже ВГТРК?
Нет, матч это матч.
А, ну все. Ну, то есть матч будет показан,
матч,
по крайней мере.
Будет принимать свои решения.
Хорошо.
А что им еще показывать тогда?
Смотрите. Не, ну как не показывать Олимпиаду?
Телевидение боится наступления интернета панически сейчас. Об этом говорят
вот
на церемонии в ТЭФе. Да?
Вот они это
на
сделают.
Самом деле, если телевидение не покажет, это так покажут в интернете,
конечно,
что назад уже вернуться в ТРК не будет невозможно.
Не, да.
Так что ничего глупее и не придумаешь. Наоборот, на этом надо учиться делать рейтинги и даже хайповать, как сейчас говорят.
Да.
Но в любом случае, людям надо уметь договариваться. Может быть, главный плюс того, что произошло вчера и сегодня, то, что мы услышали гораздо больше так, консенсусных, каких-то сходящихся мнений и решений, чем вот этого раздрая, кликушества и
истерии.
Слава Богу.
Владимир, а почему оппозиция так слабо воспользовалась этим, в общем, серьезным, наверное, скандалом, ударом, на мой взгляд, по репутации власти, режима? Ну вот я видел только одно заявление такое ясное, да, со стороны Эмилии Слабуновой, что вот это действительно системная вещь, что эта система допустила, ну вот, всякие такие неприятности, бьющие по имиджу страны. Почему там, не знаю, другие политические силы не берутся за спортивную тему.
Я за других чего я буду говорить?
Я за себя скажу.
Я вчера уже высказался сразу и в Фейсбуке, и до этого высказывался, и в Твиттере, что с моей точки зрения наши политики и чиновники несут прямую ответственность, что спортсмены, которые попали под раздачу, не виноваты в этой истории, что эта система допинга и лжи, она на совести нашей власти, что спортсмены должны ехать, и что мы должны извлечь уроки, и эти политики, которые за это отвечают, должны нести ответственность.
Ну как же не воспользовались?
Для меня очевидная совершенно ситуация.
А что Собчак?
Она вышла прямо серьезно, очень серьезно выступила.
Да,
этих уволить, спортсменов пустить, причем видео записать.
Да.
Она на этом собрала очень серьезный кусочек. Я читал сегодня блогеров разных.
Так, они кстати, говорят,
я впервые обратил внимание на Собчак как на политика после этого заявления. Ничего себе она не использовала. Очень
ну вот видите, согласна. Вы, наверное, в штабе у Собчака.
Нет.
Но смогли порекламировать. Владимир, вам вопрос как к знатоку российской провинции. А есть такие настроения, что людей может раздражать то, что огромные деньги тратятся вот на этот спорт высших достижений, а внизу закрываются там спортивные школы, стадионы, денег нет.
Раздражение
на социалку.
Большое. Раздражение есть, да? Большое, да. Я как раз, когда в прошлом году вел свою избирательную кампанию по сельским районам Алтайского края, люди действительно не понимали, почему у нас Олимпиада в Сочи была в 25 дороже, чем Ванкуверская. В 25 раз дороже, чем Ванкуверская. Люди, когда я упоминал о чемпионате мира по футболу, ведь далеко не все болельщики, и далеко не все рады тому, что сколько у нас там, 10-11 городов получают огромное финансирование.
Что там да же еще не, и непонятно на что.
Там же не только стадион строится, там же еще вокруг стадиона инфраструктура, гостиницы, аэропорты. То есть какие-то избранные по руководством регионы получают огромные инвестиции, которые, понятное дело, что если где-то прибыло, то где-то было. Поэтому вопросы такие задают, и действительно вот этот пир роскоши, или вот эта злополучная Зенит-арена,
ну,
которая просто уже притча во языцах. Да, Бахман-арена, да. Людей это очень раздражает, и люди действительно считают, что в такой тяжелой ситуации проводить так много дорогостоящих фестивалей, как сказал Александр, там зимняя Олимпиада двухнедельная, чемпионат мира, но подольше, месяц будет продолжаться. Но, тем не менее, тогда действительно люди задают вопросы, когда 23 миллиона людей ниже черты бедности, оправдано ли стране брать на себя такие расходы?
По идее, это прибыльное мероприятие.
Да оно не получается прибыльное. У России.
Ну, оно прибыльное. Да и в Бразилии
в Южной Африке не получилось.
Бразилия убыток. Афинская Олимпиада, вот недавно был фильм документальный, там все сгнило, разрушилось, все эти спортивные
да
объекты.
Да и в Сочи не очень хорошо.
Чемпионаты мира были прибыльными до 2010 года. Очевидно. Да. Другое дело, что прибыль делится, ФИФА забирает там 9 десятых этой прибыли, и страна не обязательно получит серьезную выгоду.
Ну что ж, здесь мы поставим, наверное, точку как раз, поскольку чемпионат мира по футболу кажется впереди. Надеюсь, что Россию все-таки не накажут за что-нибудь реальное по этому поводу. Я благодарю наших гостей. Владимир Рыжков, Александр Кожевников, Андрей Свинцов. И Владимир Рыжков были у нас в эфире. Александр Шмурнов, конечно, тоже.